В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми-Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. У де-факто границы с Южной Осетией прошла акция в поддержку грузинского врача Важи Гаприндашвили. 25 лет с начала Первой российско-чеченской войны. Воспоминания и анализ прошлого. Сенат США признал геноцид армян. Последует ли исполнительная власть за законодательной? Дело Хангушвили грозит серьезно испортить и без того прохладные отношения между Германией и Россией. Брекзит кажется неминуем. Обсуждаем, что значит победа британских консерваторов на парламентских выборах в нашей рубрике «Не круглый стол». Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. У де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня прошла акция в поддержку грузинского врача Важи Гаприндашвили. Из Тбилиси к разделительной линии отправились несколько сотен человек. Родные доктора, коллеги и гражданские активисты. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Без лишних слов. Акция у разделительной линии была практически безмолвной. Родные Важи Гаприндашвили запустили в небо белые шары, которые подняли за собой воздух белый халат, как символ того, что для врачей не существует границ, объяснила супруга грузинского доктора Тамила Лапанашвили. Она была единственной, кто выступил с речью на акции. В накинутом на плечи белом халате с легко угадываемыми инициалами ВГ Тамила Лапанашвили обратилась к осетинским врачам. Здесь, на плакате в моих руках, надпись на двух языках – грузинском и осетинском. К сожалению, я не могу прочитать на осетинском, поэтому зачитаю на грузинском. Осетинские врачи, давайте вместе заботиться о наших пациентах. Дайте такую возможность доктору Важи. Я также хочу обратиться к осетинскому народу, живущему рядом с нами. Мы много веков живем на Кавказе, под одним небом. Наши отношения всегда основывались на мужестве и толерантности. Я хочу и верю, что те проблемы и недоразумения, которые были в наших отношениях, будут решены, если разбудить эти принципы. Мужество и толерантность. То, чему служит Важа, это в первую очередь забота о здоровье людей. Тем, кто его знает, хорошо известно, что всю свою жизнь он только этим и занимался. Известно, как он умеет помогать и поддерживать. После этого участники акции выстроились в живую цепочку, объединив родных доктора Важи, его коллег, гражданских активистов и политиков, представителей и оппозиции, и правящей силы. Это, как полагает директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе, самое важное. Люди, которые в разное время находились по разные стороны баррикад, сегодня смогли найти в себе силы и встать рядом.
Я думаю, что все, что мы должны сказать сегодня, это... свободу Важи Гаприндашвили. В этом послании мы должны быть едины, и в этом смысле сегодняшняя акция достигла своей цели. Впрочем, она должна продолжиться в ежедневном режиме, разумеется, в различных формах, чтобы мы смогли растопить эти блокпосты и баррикады между нами. Живой пример этому – Важи Гаприндашвили, который не признает границу, из-за чего нам и пришлось сегодня здесь собраться.
Сказал директор библиотеки. О необходимости объединить свои силы в сложившейся ситуации говорил и Гиги Церетели, президент парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат парламента от оппозиционной Европейской Грузии. Он назвал позорным мнение, высказанное 13 декабря председателем комиссии по защите окружающей среды тбилисского Сакребулу Эрекле Кухьянидзе. После того, как родные Гаприндашвили проанонсировали акцию разделительной линии, Кухьянидзе на своей странице в Фейсбуке опубликовал статус, в котором обвинил семью и самого врача в организации провокации и назвал их идиотами.
То, что мы услышали от некоторых представителей власти, никогда не должно повториться. Сколько бы сейчас ни говорили, что он, Эрекле Кухьянидзе, член Сакребулу, он сказал именно то, что нужно врагу нашей страны. Важи Гаприндашвили потому и находится сейчас там, в Схинвальской тюрьме, что не поддерживает создание негативной, направленной против нашей страны истории.
После того, как пост Эрекле Кохьянидзе собрал множество негативных откликов, он решил внести больше конкретики и сегодня опубликовал еще один. В нем он пишет, что часть грузинского населения страдает тяжелым психологическим расстройством и не обладает способностями, необходимыми для анализирования реальности.
Любого человека или группу людей, которые не учитывают существующую реальность, пытаются игнорировать советы и просьбы наших западных партнеров, я считаю провокаторами и врагами народа, вне зависимости от того, по каким причинам или в какой форме происходит нарушение этих условий.
Написал на своей странице в Фейсбуке Эрекле Кохьянидзе. Важига Приндашвили был задержан 9 ноября представителями оккупационных сил недалеко от села Монастыри. Его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы. Вопрос его освобождения многократно поднимался в ходе различных переговорных форматов. 13 декабря состоялось предварительное судебное заседание, после которого, вопреки ожиданиям в Тбилиси, грузинский врач не был отпущен на свободу. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе, 11 декабря, исполнилось 25 лет со дня, когда началась Первая российско-чеченская война. За 20 месяцев, которые она продолжалась, погибли десятки тысяч людей. Аслан Дукаев был тогда доцентом университета в Грозном. Сейчас он возглавляет Северокавказскую службу «Радио Свобода». Предлагаю вашему вниманию его воспоминания о разрушении родного города.
Мы знали, что Россия что-то готовит. Грозный уже подвергался бомбежке в течение нескольких недель уже к тому времени. И переговоры между сепаратистским чеченским правительством и Россией не приводили ни к чему. Поэтому было ощущение, что что-то страшное должно произойти. И вот 11 декабря пришло сообщение, что российские войска вошли на территорию Чечни сразу с трех направлений, и таким образом началась полномасштабная война. Прошло еще несколько недель, и в Грозном уже становилось невозможно жить. Бомбежки, обстрелы со всех направлений. Грозный уже превращался в ад на земле. Самое страшное, на мой взгляд, бомбежка с воздуха. Когда российские самолеты сбрасывали эти огромные авиационные бомбы, они производят такой оглушающий взрыв. И к нему практически невозможно привыкнуть. Это самое пугающее, на мой взгляд. Российская армия, что бы ни говорили, обладает огромной мощью. Вся эта мощь в то время была направлена на наш маленький город. Я помню, один иностранный корреспондент пытался посчитать количество взрывов в минуту в Грозном. После нескольких минут подсчетов он понял, что в секунду происходит несколько взрывов одновременно. Ну, больше всего, конечно, пострадали простые обычные люди. Те, кто не мог вовремя укрыться в убежище, или те, кто жили в многоквартирных домах, в которых не было подвальных помещений. Ну и наиболее уязвимой частью, на мой взгляд, была такая пожилая часть русского населения. У них не было, естественно, семейных связей за пределами Грозного, имеется в виду сельской местности. Многие чеченцы как раз укрылись у своих родственников. Многим русским просто некуда было бежать, и они пытались выжить кто как мог. Я вначале не хотел покидать Грозный, хотя электроснабжение было нарушено очень быстро. Оставалось совсем немного воды, почти не было еды. Но 5 января 1995 года в дверь моего дома постучали. Я открыл и увидел своего двоюродного брата, который было видно, что чем-то был потрясен. Он мне сообщил, что его дом был разбомблен, и нам пора выбираться из Грозного уже. Ну, я собрал самые необходимые вещи, главным образом вещи своих детей. Взял одну книгу, мой любимый словарь английского языка. Забрал также свою кошку и уехал к семье, которая в то время находилась в горной части Чечни у наших родственников. По мере развития конфликта почти вся Чечня уже стала подвергаться обстрелам и бомбежкам. То есть практически не оставалось ни одного безопасного места. Случившееся в Грозном в 1994 году, на мой взгляд, не является отдельным случайным эпизодом. Чечня и Россия имеют трудную и противоречивую общую историю. И мне кажется, случившееся было частью цепи событий в этой трудной истории. Когда я смотрю на картинки Грозного сегодня, я почти ничего не узнаю. Да, все блестит, все вроде красиво, но это не тот Грозный, в котором я родился и вырос. Да, я, конечно, хотел бы вернуться в Грозный, но, очевидно, это произойдет не сегодня и не завтра.
Рассказывал Аслан Дукаев, директор Северо-Кавказской редакции «Радио Свобода».
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. 25 лет назад Российская Федерация во главе с первым президентом страны Борисом Ельциным переживала сложное время. Из стран соцлагеря выселялись воинские части рухнувшего Советского Союза. Гиперинфляция съела сбережения населения, экономика потерпела крах, казна была пуста и нечем было платить пенсии. За несколько лет до этого, 6 августа 1990 года, глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, выступая в Казани, произнес ставшую знаменитой фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». В Чеченской республике восприняли эти слова серьезно и объявили о своей независимости. Регулярные репрессии со стороны как Российской империи, так и Советского Союза, как казалось чеченцам, давали им такое право. Была ли у чеченцев возможность отстоять свою независимость? Что им в этом помешало? Моя коллега Амина Умарова беседует об этом, а также о том, как кремлевские агенты никогда не прекращали работать в Грузии, когда страна сможет вступить в НАТО и о возможном присоединении самопровозглашенных республик Абхазии и Южная Осетия к России с американским аналитиком, экс-советником госсекретаря США Полом Гоблом.
25 лет назад началась русско-чеченская война. Оглядываясь на четверть века назад, можем ли мы сказать, что у Чеченской республики был шанс избежать этой войны? Или она была запланирована?
До того, как я отвечу на вопрос по поводу Первой русско-чеченской войны, я хочу отметить, что русские воюют против Чечни и чеченцев очень долгое время. А эта война была первой после развала Советского Союза. И это не первая российская война против Чечни. Я считаю важным указать на это различие, потому что Москва все еще пытается представить и спорить, что включение Чечни в состав Российской империи было добровольным. Конечно же, это неправда. Относительно того, могла ли Чечня избежать этой войны, я думаю, что такая возможность была, но она была упущена. Но не в 1994 году, а скорее в 1992. Когда распался Советский Союз, это было видение большинства нерусских народов, которые получали статус независимости путем реализации права на национальное определение. Если бы это право было признано действительно универсальным, там были также другие нации в этом регионе, которые тоже должны были быть признанными и имеющими право на самоопределение. Среди них, конечно, были татары, чеченцы и другие тоже. К сожалению, для удобства западных держав и из боязни будущих требований независимости на территории Российской Федерации, Запад перестал признавать право на самоопределение на этой территории. Это было объявлено 6 февраля 1992 года. Правительство Соединенных Штатов и Белый дом заявили, что Соединенные Штаты не будут признавать. Приведут это здесь точно так, как это было сказано. Никакого отделения от отделения. Это был поворотный момент, потому что это означало, что Соединенные Штаты решили, что произошло в Советском Союзе, было о политическом отделении, а не о праве народов на самоопределение. Соединенные Штаты выступили за сохранение границ, утвержденных Советским Союзом, невзирая на волю вовлеченных людей. В конечном итоге это создало пространство для множества плохих последствий. В первую очередь это открыло дорогу для эксплуатации ельцинским режимом страха российского населения перед лицами кавказской национальности в 1993 году. И в конечном итоге привело к агрессии против независимости Чечни и Ичкерии, начиная с 1994 года. Если бы США и Запад восприняли события 1991 года как реализацию права нации на самоопределение, универсальное право, как провозглашает ООН, было бы возможно утверждать, что Чечня имеет право добиваться независимости. Было бы гораздо больше готовности международного сообщества признать право чеченцев и других искать независимое будущее. К сожалению, из-за американского заявления от 6 февраля 1992 года этот вариант был исключен. И российское правительство понимало, что Запад тем самым заявлением признал границы РСФСР как границы Российской Федерации и не потерпит дальнейших изменений. Там было небольшое обсуждение по этому поводу. Это было ключевое заявление, которое в конечном итоге открыло путь военной кампании российского правительства в Чечне, которую оно проиграло. Это означает, что международное сообщество не мобилизовалось, как могло бы, для защиты права чеченцев добиваться самоопределения.
Некоторая часть чеченского населения до сих пор убеждена, что не будь у Российской Федерации финансовой помощи и репутационной поддержки лидеров Соединенных Штатов, войны могло бы не быть.
Соединенные Штаты не поддержали Ельцина финансово, чтобы Ельцин снова начал войну против Чечни. Соединенные Штаты попытались поддержать правительство Ельцина из боязни, что рухнувший режим Ельцина поможет вернуться к коммунистическому правлению или полностью разрушению российского государства. У правительства Ельцина было бы достаточно денег, если бы члены этого правительства не были так заняты разворовыванием денег. А они были этим заняты между 1992 и 1996 годами. Они не нуждались бы в дополнительных деньгах из-за границы. Но эти деньги не были даны на возобновление военной кампании. С другой стороны, это разумно для любого наблюдателя прийти к заключению, что получение дополнительных средств способствовало возобновлению кампании. Я думаю, что были хорошие причины, чтобы дать эти деньги России. Но, конечно, человек может использовать деньги для чего угодно, и деньги не были потрачены на то, на что многие надеялись, они могли бы быть потрачены. Но позже деньги были потрачены на возобновление войны. Разница в том, что вторая постсоветская война в Чечне не началась в 1996 году, когда состоялись эти переговоры. Она началась в 1999, когда Владимир Путин организовал через ФСБ взрывы жилых домов, оставив убитыми 300 россиян. После этого весьма успешно обвинил во взрывах чеченцев, которые не были ответственны за это. Это стало причиной второй войны. Тогда, когда Путин настаивал на том, что чеченцы были виновны в убийстве 300 россиян, российское правительство было бы способно найти средства для возобновления войны со своим собственным обществом, несмотря на то, что Запад сделал или не сделал. Это должно учитываться, чтобы понять, что случилось. В 1996 году правительство Ельцина было в отчаянии, и Соединенные Штаты, разумеется, оказали помощь. Но Соединенные Штаты должны были быть гораздо осторожнее, чем они были, чтобы убедиться в том, чтобы деньги, которые пришли от Соединенных Штатов и Запада, не были потрачены на репрессии против населения, как Москва просила.
Президент России Борис Ельцин убеждал американского президента Билла Клинтона, что Владимир Путин является демократом и продолжит выбранное им направление в области укрепления демократии. А он, в свою очередь, цитирую, «сделает все возможное, чтобы Путин победил». Эти высказывания содержатся в стенограммах бесед Бориса Ельцина и американского президента Билла Клинтона, которые опубликованы на сайте библиотеки бывшего президента США. Для американского лидера не было несколько странным или подающим опасный сигнал заявление от российского президента, назначающего себе преемника.
Я всегда думал, что американские лидеры немножко наивны относительно Ельцина и Путина, и они воспринимали то, что они говорили, как правду. Но факты показывают, что это не так. Ельцин сказал, что Путин будет назначен лидером, и выборы будут устроены так, что он победит, и это было правдой. Но когда он сказал, что Путин знает Запад лучше, это было сомнительной правдой, потому что единственная его служба за границей была Восточная Германия, которая была более тоталитарной, чем Советский Союз в то время. И мы уже увидели, что Путин превратил Россию в большую версию ГДР. Еще раз, этот разговор только послал сообщение в Москву о том, что, по крайней мере, руководство Соединенных Штатов ничего не будет предпринимать против Москвы, если Москва использует силу против чеченцев. Но это не то же самое, что сказать, что Соединенные Штаты дали зеленый свет войне.
Верите ли вы, что чеченский народ сможет призвать российское руководство ответить за преступления против человечности, совершенные в Чеченской Республике, в Международном суде в Гааге?
Я очень надеюсь, что это будет возможным. Очень надеюсь, что Чечня в конечном итоге будет независимой. Очень надеюсь, что Чечня будет независимой на основе демократического подхода, за который выступали лидеры Ичкерии. Надеюсь, что Чечня не станет исламистским анклавом, как этого хотели бы некоторые люди. Я очень сильно надеюсь, что будущая Чечня будет иметь возможность построить демократическое государство, несмотря не только на сопротивление российского правительства, но и сопротивление тех чеченцев, которые ведут себя как московские агенты в Чечне и осуществили масштабные репрессии против чеченцев.
Война в Ираке и потом в Сирии сместили чеченский вопрос с международной повестки дня, чего, кстати, долгое время добивалось российское руководство. Преступления, совершаемые Россией против чеченского народа, упоминались для давления на российское руководство, а не из-за заботы о чеченцах. В итоге в Грозном укрепилась марионетка Кремля, продолжающая роль карателя народа. Как бы вы охарактеризовали правление Кадырова? Он свободен делать все, что он захочет, или есть предел его власти?
Я думаю, что Кадыров может делать почти все, что он захочет, но я думаю также, что есть вещи, которые он не может делать. Он не может включиться в высокую политику в Москве, он не может создавать альянс против Путина. Это не в его интересах. Но если он попробует, Путин воспротивится и, вероятно, расправится с ним. Я думаю, правило заключается в том, что Кадыров держит Чечню в более или менее спокойном состоянии, держит вне поля новостей, может делать почти все, включая распространение исламизма в Чечне, который не мог себе позволить ни один из чеченских лидеров до него. Я думаю, что Кадыров все еще приносит Путину больше пользы, чем вреда. К большому сожалению, международное сообщество игнорирует множество преступлений, которые совершает Кадыров, забывая о том, что преступление Кадырова на самом деле преступление Путина, потому что то, что Кадыров делает, это почти всегда то, что Владимир Путин хотел бы сделать.
На ваш взгляд, являются ли преступления Рамзана Кадырова, промосковского лидера Чечни, более тяжкими, чем преступления Путина? Как это представляют средства массовой информации не только в России, но и на Западе?
Нет, это не так. Я думаю, что Путин несет полную ответственность за то, что сделал его агент Кадыров в Чечне. Но я также думаю, что Кадыров несет ответственность за то, что происходит в Чечне. И они оба должны быть предметом для расследования международного трибунала.
Борьба чеченского народа за свою свободу окончена?
История не закончилась для Чечни, это не конец. Я верю, что войнахский код в конечном итоге будет противостоять даже исламизму и кадыровщине, которые якобы затмили его сейчас. Я верю в это. Они выжили, они пережили Сталина и другие вещи. Они смогут пережить Путина и Кадырова.
Давайте перенесемся к нашим соседям в Грузию. Там сейчас сложилась очень непростая политическая ситуация. В Грузии считают, что лидер грузинской мечты – миллиардер. Бидзина Иванишвили является человеком Кремля. Ощущаете ли вы присутствие агентов влияния Кремля в Грузии?
Конечно, русское правительство возглавляет офицер КГБ. Как в свое время отметил капитан Никитин, нет бывших офицеров КГБ, как нет и бывших немецких овчарок. Путин смотрит на мир как на арену, где человеческая жизнь ничего не стоит, где темные силы все вершат за закрытыми дверями, и где иностранная политика, как домашняя политика, это операция спецназ. Он использует такую тактику везде. И бывший Советский Союз наполнен людьми, которые действуют как агенты Кремля. У меня нет сомнений, что многие люди в Тбилиси являются агентами Москвы. И там больше людей, которые ему помогают несознательно. То есть дезинформация Москвы поощряет этих людей действовать в интересах российского правительства. В этом случае это означает дискредитирование Грузии, чтобы Грузия не имела возможности вступить в НАТО.
Грузия очень долго добивается принятия в Североатлантический альянс. Как вы думаете, когда ее примут в НАТО?
Я надеюсь, что НАТО выживет. Мне досадно, что я больше переживаю за выживание Западного альянса. Если НАТО выживет, я очень на это надеюсь. Я уверен, что Грузия в конечном счете будет членом НАТО. Я не думаю, что это случится в следующие несколько лет. Но я верю, что в конечном счете страна, которая сталкивается с угрозой агрессии России, которая показала, что может и хочет сотрудничать с НАТО в разных направлениях, это хороший кандидат для того, чтобы в будущем стать членом НАТО.
Вы видите шанс у политика Михаила Саакашвили вернуться в Грузию?
Никогда не говори «никогда», так говорят. Я лично считаю, что у него настолько испорчена репутация, что это было бы очень сложно сделать. Но учитывая все сложности грузинской политики, я не могу сказать, что это невозможно. Я не думаю, что человек может пойти в другую страну, вести себя как политик в этой стране и все еще думать, что если там не получилось, просто может вернуться туда, откуда ушел. Я думаю, что действия имеют последствия, и я думаю, что такое действие исключает такое возвращение. Давайте скажем так. Многие события происходят в моей собственной стране, которые я не в состоянии понять. Вещи, которые 5 лет назад казались просто невозможными. Поэтому я не могу сказать, что может случиться в Грузии.
Каким вам видится будущее самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, учитывая, что жители обеих республик в подавляющем большинстве получили российское гражданство?
Я не думаю, что проблема в этом. Я думаю, что проблема в том, что, и я боюсь, что это может произойти, Запад отступит от своей оппозиции русскому аншлюсу Крыма, прекратит режим санкций и примет, по крайней мере, де-факто российский захват Крыма. В этом случае, я думаю, аннексия Южной Осетии и Абхазии становится очень вероятным развитием. Если Запад сохранит свою принципиальную позицию, согласно которой Россия действовала незаконно в аннексии Крыма, украинского Крыма, то я думаю, что российское правительство предпочтет использовать эти сателлиты в виде номинальных независимых государств. Но я не думаю, что российское правительство предпримет какие-либо действия, чтобы аннексировать эти места до тех пор, пока оно не почувствует, что преодолело последствия аннексии Крыма.
А разве Россию останавливает мнение международного сообщества или санкции? Несмотря ни на что, Россия упорно продолжает делать все, что ей хочется.
Россия не может делать все, что хочет. Россия может делать то, что делает, только если другие люди не оказывают сопротивления. Владимир Путин не исторический гений мира, как его изображают. Россия не является непреодолимой силой, о которой говорят люди. Когда Россия сталкивается с принципиальным сопротивлением, ей можно противостоять. Дело в том, что когда Путин вторгся в Украину, он думал, что может достичь большего, чем чего на самом деле достиг. Удивительная вещь, удивительная история в Украине, я надеюсь, что она продолжится, состоит в том, что Украина выстояла, оказала сопротивление российской армии и остановила ее. Удивительно, что чеченцы разгромили русскую армию в 1995 и 1996 годах. Идея о том, что Путин гений, он, конечно, выглядит неплохо, к сожалению, по сравнению, скажем так, с не самыми лучшими лидерами других стран. Идея, что Россия — непреодолимая сила. Простите, а когда и против кого она боролась? Российское правительство не атаковало Польшу. Оно не атаковало Финляндию. В открытую не нападало на Украину, потому что оно было бы остановлено в первых двух случаях, и оно было остановлено в последнем случае. И то, что люди переоценивают Путина, и они переоценивают Россию, это потому, что это часть успешной пропагандистской акции Кремля по продвижению идеи, что Путин — мировой исторический гений, и что российские военные и российские службы безопасности являются всемогущими. Они часто терпят неудачу. Где они были успешны, они достигли этого путем подрыва и подкупа руководства других стран. Но идея о том, что их нельзя остановить, просто неправдива.
Пропаганда России оказалась чрезвычайно успешной.
Да, это правда. Если вы считаете, что внешняя политика должна быть и может быть сведена к разведывательной операции, русские великолепны. Но этого не может быть, и люди должны осознавать, что с ними делают. К сожалению, они не осознают. Я продолжаю свою небольшую работу. Я сейчас на пенсии, 15 лет. Но я пишу свои «Windows of Eurasia». Некоторые из них вы можете видеть. Они призваны обратить внимание на тот факт, что русские не являются гениями мировой истории, и их силы не непобедимы. Это действительно печально, насколько Путин и его режим сумели убедить людей в обратном. Это действительно очень грустно.
Это был американский политолог, в прошлом советник госсекретаря США Пол Гобл. С ним беседовала Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Возможным отголоском чеченских войн может оказаться и убийство Хангошвили. Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, проживавший в последние годы в Германии под именем Торники Кавтарашвили и убитый в августе этого года в Берлине, спровоцировал дипломатическую войну между Россией и ФРГ. На высылку двух сотрудников российского посольства Москва ответила зеркально. Двум немецким дипломатам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 7 дней. Подробности разгорающегося скандала в материале Владимира Унанянца.
Решение об ответной высылке немецких дипломатов было оглашено российским президентом на нормандском саммите в Париже. Отвечая на вопрос о Хангашвили, Путин очень жестко высказался как в адрес убитого, так и в адрес властей Германии, нисколько не стесняясь того, что за одним столом с ним сидела канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Вы сказали об убийстве грузина. Это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик. Причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректным является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения. Значит, вы спросили об ответных мерах. Но существует просто неписанная практика, неписанные законы в таких случаях. Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все. Российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого бандита, убийцы. К сожалению, мы не нашли взаимопонимания.
Слова Путина предсказуемо не нашли взаимопонимания в Берлине. Глава МИД Германии Хайко Маас в категорической форме опроверг версию российского лидера относительно попыток Москвы добиться экстрадиции Хангушвили.
Утверждение президента Российской Федерации о том, что неоднократные запросы Москвы на выдачу Хангушвили не нашли взаимопонимания у немецких коллег, звучат нелепо и похожи на попытку оправдать.
Заявил дипломат в эфире одного из немецких телеканалов. Но в Кремле настаивают, запрос был, а вот ответа от Берлина нет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков фактически обвинил власти Германии и других европейских стран в укрывательстве террористов.
Запросы были, и об этом докладывалось президенту. Более того, человек не только подозревается, но и установлено участие этого гражданина в чрезвычайно кровавых террористических актах и массовом убийстве. По-прежнему в странах Европы скрывается очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организациям терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. Они где-то получают виды на жительство, где-то гражданство. Они ходят средь бела дня по улицам среди обычных людей.
Подтянулся и российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заверила, что уточнял этот вопрос у правоохранительных органов.
По моим данным, которые я вчера сверяла с правоохранительными органами нашей страны, в розыске он находился. И я хочу сказать, что мне кажется, что общение между соответствующими структурами и ведомствами ФРГ и России должно происходить не в публичной сфере. Оно должно происходить на уровне рабочих контактов. Все существуют для этого механизмы и возможности, и спокойно решать все эти вопросы. Сейчас, к сожалению, в большей степени это вопрос публичной сферы, что, мне кажется, не привносит конструктива.
В Москве, похоже, внезапно решили форсировать события. Лефортовский суд российской столицы заочно арестовал и объявил в розыск Муради Кавтарашвили, родственника Зелимхана. Решение было принято, как утверждают в суде, еще в октябре, но известно о нем стало почему-то только 12 декабря. Кавтарашвили обвиняют в склонении людей к участию в террористической деятельности. Дело засекречено. Многие наблюдатели восприняли резкую активизацию российских органов власти после громкого заявления Владимира Путина в Париже как попытку запугать или убрать с доски тех, кем может заинтересоваться немецкая федеральная прокуратура по делу об убийстве Хангушвили. По версии следствия, к преступлению могут быть причастны российские спецслужбы. При этом МИД Германии, комментируя высылку российских дипломатов, четко дал понять: Берлин примет новые меры, если Москва не будет сотрудничать в расследовании убийства. В Тбилиси в разгорающуюся перепалку Москвы и Берлина предпочитают не вмешиваться. МИД страны ограничился кратким комментарием о том, что Грузия внимательно следит за развитием событий и готова предоставить немецким следственным органам всю информацию, какой обладает. На данный момент известно лишь, что Зелимхан Хангушвили, бывший полевым командиром во время Второй Чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемого убийцу задержали в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований «Инсайдер» утверждает, что Вадим Соколов на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году, а позже завербованного спецслужбами в качестве наемного убийцы. Примечательно, что расследование преступления взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. При этом, как сообщила пресс-служба ведомства, немецкие следственные органы проверят подозрения возможной причастности государственных органов Российской Федерации или входящей в нее Чеченской Республики к организации убийства Хангушвили. По версии немецкого таблоида Bild, это могло быть местью Рамзана Кадырова за убийство его отца, Ахмата Кадырова, 9 мая 2004 года. Родственники Зелимхана Хангушвили ранее обвиняли власти Грузии в отсутствии какого-либо интереса к делу бывшего соратника Аслана Масхадова, в 2015 году вынужденного просить убежище в Германии после покушения в Тбилиси. Это дело в Грузии так и не было расследовано. Теперь брат погибшего, 46-летний Зураб, утверждает, что он следующий в списке целей киллеров. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сенат США в четверг одобрил резолюцию, в которой массовое убийство армян в Османской империи в годы Первой мировой войны признается геноцидом. Документ, ранее поддержанный Палатой представителей Конгресса США, был одобрен единогласно, несмотря на то, что ранее сенаторы-республиканцы блокировали принятие документа. Значение этой резолюции в эфире настоящего времени анализирует мой коллега Роман Мамонов.
Сенат США неожиданно все-таки принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи век назад. Причем законодатели, некоторые из которых ранее отчаянно блокировали подобные инициативы, в этот раз проявили удивительное единодушие, приняв резолюцию единогласно. Министерство иностранных дел Турции раскритиковало немедленно действия американских законодателей.
Резолюция, принятая Сенатом США 12 декабря о событиях 1915 года, лишена исторического понимания и какой-либо правовой базы. Само решение не является юридически обязательным. Эта резолюция Сената является одним из позорных примеров политизации истории. Однако те, кто использует историю, игнорируя реальность в своих политических интересах, никогда не достигнут своих целей. Эта резолюция в то же время является разрушительным шагом, направленным на пресечение усилий по развитию турецко-американских отношений.
Отметим, что сам министр иностранных дел Турции не стеснялся в выражениях.
Резолюция Сената США является политическим шоу. Она ни к чему не обязывает и является недействительной. Те, кто использует историю в политических интересах, являются трусами, которые не хотят взглянуть правде в глаза.
Ну, подчеркнем все-таки, что действительно резолюция Конгресса не носит обязывающего характера и не имеет очевидных юридических последствий. Но это важная победа армянской диаспоры. Сейчас со мной в студии Эмиль Санамян, эксперт университета Южной Калифорнии. Эмиль, приветствую. Сейчас все-таки главная интрига, подпишет ли или утвердит эту резолюцию Дональд Трамп. Мы знаем, что Белый дом пытался через сенаторов заблокировать эту резолюцию. Все-таки, на ваш взгляд, Дональд Трамп попробует ветировать этот документ или подпишет?
Этот документ не нуждается в подписи президента. Это резолюция Сената, так же, как резолюция Палаты представителей была отдельным документом. То, что произойдет в следующем году, это будет ежегодное заявление президента по поводу событий 2015 года. Она делается обычно 24 апреля. И вопрос сейчас, если президент использует слово «геноцид», теперь как после того, как Сенат и Палата представителей сделали это в своем заявлении.
Но, то есть, по-вашему, все-таки он признает или нет? Но потому что мы не сможем до этого момента называть и говорить, что США признает.
Нет, почему же? В США есть два органа. Есть легислатура и есть президент. Конгресс имеет право называть события так, как он считает нужным. И в этом случае это произошло. И он рекомендует исполнительной власти также использовать это слово при обсуждении этого вопроса.
Я с вами поспорю, пока это не является позицией Белого дома, и Госдепартамент не будет это использовать. Штаты принимали это. А Палата представителей могла сколько угодно об этом голосовать. Это не является официальной позицией государства до момента, пока это не подписано президентом.
Ну, скажем так, подпись президента не нужна для этого документа. Этот документ, он сам по себе имеет свою собственную силу и имеет политическое влияние на те решения, которые будут принимать этот президент и будущие президенты. То есть этот процесс, результат многолетней борьбы армянской общины. И почему это произошло сейчас? Потому что долгие годы, десятилетия этот вопрос был связан с военным сотрудничеством с Турцией. Сейчас имеет место кризис в отношениях США и Турции. И та оппозиция, которая раньше существовала, сегодня не существует. Эти резолюции должны быть приняты еще в 80-е годы. Но, к сожалению, все эти годы шла борьба.
Но я не могу вас не спросить. Вам не кажется, что в таком случае просто армянская диаспора оказалась выигрыше в такой разменной карточной игре, когда не уверен, что это поддержал бы Конгресс, если бы не серьезная, огромнейшая проблема в отношениях с Турцией?
Ну, конечно, любое политическое решение, оно происходит в контексте политической целесообразности. Ожидать от Конгресса США отсутствие политических интересов, я думаю, наивно. И я думаю, и армянская диаспора, и другие организации понимают, что эти вопросы могут решаться только в определенном политическом контексте. Это в первую очередь дань памяти жертвам, многим жертвам, тем людям, которые погибли в тот период, и тем людям, которые смогли пережить это, и тем поколениям, которые жили с этой памятью. И то, что все эти годы блокировались эти резолюции, это было позицией, неправильной позицией в отношении и армян, и людей, и тех турок, которые как бы были против этой политики в отношении армян.
Эмили, не могу не задать вопрос, и поймите меня правильно. Я понимаю, что это рана для армянского народа. Но в чем значение борьбы вот просто за признание на официальном уровне, за принятие таких резолюций? Складывается ощущение, что вообще Турции это лишь раздражает и отодвигает момент того, что они примут и признают вину.
Я не думаю. Я думаю, что если мы посмотрим на то, что произошло за последние 20-30 лет, когда эта борьба продолжалась, позиция Турции значительно изменилась в этом вопросе. Если раньше они пытались этот вопрос игнорировать и делать вид, что вообще не о чем говорить, то сейчас даже президент Турции ежегодно делает заявление на 24 апреля и обсуждает вопрос, по крайней мере, тот факт, что многие армяне погибли в тот период. Конечно, они не принимают термин геноцид, но шаг уже важный сделан в том плане, что они, по крайней мере, имеют какую-то позицию по этому вопросу, и идет процесс признания. Да, он идет не постоянно, он идет с определенными перерывами, но он происходит.
Благодарю. Эмиль Синамян, эксперт Университета Южной Калифорнии. Мы обсуждали признание Сенатом Соединенных Штатов, то есть, получается, обеими палатами американского конгресса геноцида армян в Османской империи. Благодарю.
Материал подготовил Роман Мамонов. Вашингтон. Настоящее время.
Эхо Кавказа.
После внеочередных выборов в Великобритании Брекзит, судя по всему, становится реальностью и довольно скорой. Консерваторы, настаивающие на нем, под водительством Бориса Джонсона наголову разбили лейбористов, завоевав в парламенте уверенное большинство. Возможно, интригу осложнит успех на этих выборах шотландских националистов. Но гости некруглого стола – корреспондент русской службы BBC News Юрий Вендик и журналист Остап Кармоди – предлагают не переоценивать и этот сюжет и размышляют о том, как изменит Англию, Евросоюз и всю нашу жизнь то, что начнет происходить уже 31 января следующего года. С экспертами беседует Вадим Дубнов.
Юра, это развязка, это Брекзит, и если это Брекзит, то знаем ли мы уже, какой именно это Брекзит?
По состоянию на сейчас можно сказать, что да, Брекзит теперь, наверное, неизбежен, но вот в какой форме это остается большим вопросом. То есть по форме, что будет дальше происходить, все достаточно просто и понятно. То есть сейчас это консерваторское большинство в Палате общин ратифицирует соглашение о выходе из Евросоюза, составленное правительством Джонсона и Брюсселем. 31 января, соответственно, Британия формально выйдет из Евросоюза. Формально, потому что фактически все отношения, кроме политического представительства Британии в органах ЕС, все останется по-прежнему на время переходного периода. Этот переходный период продлится до конца 2020 года. В эти 11 месяцев стороны должны будут договориться о том, как жить дальше, обо всем этом гигантском комплексе отношений. И очень многие полагают, что это невозможно в такой короткий срок сделать. Но при этом консерваторы, Борис Джонсон, который занял позицию решительного брекзитера, они говорят, что продлевать этот переходный период, несмотря на то, что такая возможность есть, они не собираются. И поэтому очень многие ожидают здесь, в Британии и в Европе, с опаской, что к середине года, когда нужно будет принимать решение официальное о продлении или не продлении переходного периода, этих переговоров о будущих отношениях перед страной, снова замаячит перспектива жесткого Брекзита. Здесь могут быть разные другие варианты, могут быть разные политические решения обоюдные Евросоюза и Британии, потому что ситуация это уникальная, но пока вот все выглядит так.
Остап, вы в Фейсбуке назвали Джонсона самым умным и самым талантливым политиком современности. Вы из чего исходили? Из его успеха на выборах или чего-то более долговременного, что позволил вам предположить, что к нему будут относиться как когда-то к Маргарет Тэтчер?
Фактически все его биографии из того, что он смог выиграть выборы мэра Лондона, когда Лондон был, в общем, он остается фактически полностью лейбористским городом, из того, что он смог чуть ли не в одиночку развернуть результаты референдума по Брекзиту, когда только два человека из британской политической элиты он и Майкл Гоув были за Брекзит. И из того, что сейчас, находясь у руля партии, которую Тереза Мэй фактически развалила на части и чуть было не уничтожила, он смог опять развернуть ситуацию и держать самую крупную победу консерваторов на выборах со времен Маргарет Тэтчер.
Юра, а вот действительно, ведь все последние полгода было как бы чуть ли не принято смеяться над Джонсоном. Он проигрывал все, что можно было проиграть. Он проигрывал в судах, проигрывал в парламенте. Что случилось?
Прежде всего, всегда в британской политике это соперничество двух партий. Да, и здесь гигантский роль, очевидно, сыграл фактор, отрицательный фактор Джереми Корбина. Борис Джонсон тоже не популярен на самом деле, если брать его сальдо и количество отрицательных к нему относящихся и положительных. В Британии никто не имеет плюса в этом отношении, или почти никто. Так вот, можно так сказать, что не то, что Джонсон более популярен, чем Корбин, он менее непопулярен. Но Корбин ужасно непопулярен. Естественно, в этой ситуации, когда вот последние три года партия Тори почти что в агонии билась, и в нормальной ситуации, с нормальным руководством, лейбористы, любая оппозиция, безусловно, воспользовалась бы этой ситуацией. А вот лейбористская партия во главе с Корбином и его окружением не смогла. Это вот один фактор. Другой фактор, да, конечно, достаточно искусные политические маневры. Популизм, я не в плохом смысле это слово сейчас употребляю, а просто как констатацию факта. То есть такие поверхностные обещания, нравящиеся избирателям. Ну, кроме того, сыграла и британская избирательная система, в которой, как мы сейчас наблюдаем, качнулись, что называется, буквально 300-400 тысяч голосов в пользу Тори. При 40, там почти 50 миллионах избирателей, да, настолько в такой огромной степени изменило общую картину результатов выборов, потому что выборы проходят только в мажоритарных округах в один круг.
И это настолько изменило ситуацию, что Корбин потерял практически весь свой пролетарский поезд?
Да, но при этом лейбористы потеряли гораздо больше чем голосов, чем приобрели Тори, да, и лейбористы потеряли их и в пользу партии Брекзита, и в пользу либерал-демократов и так далее, но приобрели в результате всего этого больше всего Тори, потому что вот в ключевых таких качающихся этих округах, в бывших промышленных районах, в центре, на севере, Англии, которые традиционно всегда голосовали за лейбористов, но при этом выступили за Брекзит, вот сейчас в данном случае многие из этих округов проголосовали за Тори.
Остап, насколько могут изменить планы и вот то, что сейчас кажется более-менее ясным с Брекзитом, шотландская ситуация и североирландская ситуация? Насколько может повлиять на дальнейшее решение по Брекзиту возможный референдум о независимости Шотландии, осложнение ситуации в Северной Ирландии?
А я думаю, что, скорее всего, не смогут. У Джонсона очень уверенное большинство сейчас, хотя, конечно, шотландские националисты будут указывать на тоже очень убедительные результаты своей партии в Шотландии. Джонсон вполне может игнорировать их требования о втором референдуме, он наверняка будет это делать, пока, как минимум, пока Брекзит не состоится, и пока он не будет уверен, что самый трудный период страны после Брекзита позади, избиратели уже не напуганы и проголосуют за то, чтобы Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства. Так что я думаю, что, конечно, шотландцы будут настаивать, что они имеют право провести второй референдум, но я думаю, Джонсон не даст им этого сделать.
Юра, как вы думаете, насколько увязаны в этом едином брекзитном пакете главный сюжет и вот эти два боковых сюжета?
Прежде всего, да, о Шотландии еще хочу добавить. На самом деле, даже если объявить референдум, то есть он, конечно, очень увеличит нервозность обстановки, но никоим образом Никола Стерджен и вообще шотландские националисты не могут быть уверены в успехе, потому что все это... И референдум 2014 года сторонники независимости проиграли с разрывом в 10%. И после этого, за исключением двух всплесков, одного сразу после референдума 2016 года и другого совсем недавно, стабильно сторонники того, чтобы остаться в Соединенном Королевстве, в вопросах показывают, что их больше, чем на сторонников независимости. Поэтому, кстати, может быть, тут есть такие спекуляции ехидные, может быть, поэтому и шотландцы не особо настаивают на том, чтобы этот референдум провести. Вообще, конечно, вот эта риторика и нервозность ситуации и вокруг Шотландии, и вокруг Северной Ирландии, естественно, она очень обострена Брекзитом. Особенно вокруг Северной Ирландии. И вот этой вот вопрос о границе, виртуальной ли, настоящей ли, физической.
И вот это может повлиять на распределение симпатий в той же Шотландии? Где сторонник независимости было меньшинство, сейчас эта ситуация изменится?
Ну вот, как я сказал, опросы показывают, что нет. Она сильно принципиально не менялась, только вот на самых пиках нервозности. Ну и все равно в пределах погрешности статистической оставалась эта разница между сторонниками и противниками независимости. Я вот разговаривал сразу после референдума 16-го года. Я в Шотландии делал такой очерк о вот этих сторонниках независимости и вообще всем этом вопросе. И был несколько удивлен наивностью некоторых сторонников независимости, которые говорили, что мы, ну да, мы проголосуем, мы будем сами по себе независимы, но вообще все останется по-прежнему, границы не будет, мы будем сотрудничать, вот все останется как было. Да, во-первых, тогда непонятно, а зачем независимость, правда же? А во-вторых, это несколько, да, наивный подход, потому что, как мы знаем, все это катится как снежный ком. В одном месте законы разошлись, в другом месте нужно тарифы ввести и так далее, и так далее. И вот тебе уже и граница, и очень даже немирное сосуществование. Поэтому вот если бы действительно всерьез, очень всерьез речь зашла о независимости, кампания перед референдумом о независимости Шотландии, и народу Шотландии бы предъявили все вот эти вот плюсы и минусы будущего выхода или невыхода, картина еще каким-то образом поменялась бы.
Остап, Юра уже говорил о том, что, собственно говоря, начинается переходный период обсуждения многострадального договора и правил игры после 2020 года. Изменится ли суть этого обсуждения? Потому что, в общем, как бы позиции сторон до этих выборов и после этих выборов явно будут отличаться.
А я думаю, что наверняка изменится, но я совершенно не могу предсказать, как. Потому что то, что тот договор, который Джонсон неожиданно для всех заключил с ЕС пару месяцев назад, или, может, даже меньше это было, он был заключен, исходя из того, какие карты были у Джонсона на руках тогда. Тогда у него был парламент, который его не слушался, тогда ему была нужна поддержка Североирландской партии, хотя все равно она его не поддержала после этого. Тогда у него в своей собственной партии была огромная пятая колонна. А сейчас ситуация совершенно другая. У Джонсона на руках все козыри. И я думаю, теперь мы увидим настоящего Джонсона, который действительно покажет, каких отношений с Евросоюзом он действительно хочет. Каким будет этот настоящий Джонсон, предугадать очень сложно. Возможно, он будет с Евросоюзом несколько более мягким, чем мы видели до сих пор, потому что до референдума по Брекзиту, еще в 2016 году, он выступал за то, чтобы Британия вышла из регуляторного поля ЕС, но сохранила и свободу, и передвижение, и, в общем, общий рынок. Сейчас понятно, что это невозможно, но, возможно, это дает, по крайней мере, какое-то представление о том, что Джонсон думает про себя.
Это настоящий Джонсон. А кем будет настоящий Евросоюз?
Каким будет нам настоящий Евросоюз, мне сказать очень сложно, потому что в Евросоюзе, в отличие от Англии, есть 27 игроков. В каждой из стран свои собственные интересы. Очень многие лидеры этих стран друг друга не любят, у них противоположное направление их предпочтительного движения, и даже между двумя главными локомотивами, как говорится, ЕС, Германии и Франции, сейчас начались очень серьезные разногласия. Макрон и Меркель, как пишут, все больше друг друга не любят, так что очень сложно сказать, что будет делать Евросоюз.
Юра, хотел попросить вас развить ваш этюд о наивности, который вы начали в предыдущей своей реплике. А насколько здесь сами люди, которые голосовали за Брекзит или против Брекзита, насколько они понимают, за что они голосуют, насколько они понимают суть всей этой экономической, психологической, политической материи. Как устроена улица, как устроен воздух. Здесь очень трудно понять отношение людей ко всей, к самой этой идее. И как она трансформировалась за 3,5 года.
Ну, конечно же, Лондон, да, в принципе, достаточно такой проевропейский, да, но в очень большой степени известно. Лондон, как известно, голосовал в целом, в среднем, против выхода из Евросоюза, как Шотландия и Северная Ирландия. Ну, то есть, поскольку это космополитичный город, люди как раз видят вот эту огромную долю иммигрантов, видят, что все, в общем, все достаточно хорошо друг с другом ладят. Тут 37% населения в Лондоне, родившихся не в Британии, и не боятся ни иммиграции, ни других проблем, связанных с тем, что Британия находится внутри Европейского Союза. И, в принципе, наверное, да, неплохо понимают, против чего они голосовали, когда они голосовали против Брекзита. Ну, не говоря уже об обитателях Сити, о финансовых связях Лондона со всем миром и с Евросоюзом. А что касается вот этих вот брекзитеров, о которых я в самом начале говорил, которые живут там в бывших промышленных районах и поколениями голосовали за лейбористов, за профсоюзы, за движение трудящихся, а теперь перешли к Тори, потому что они брекзитеры. Я вот одно из рассуждений приведу, это, естественно, не мое, а одного из самых заметных политологов британских, Джона Кертиса, профессора Стратклайдского университета. Он отметил, что будет трудно, возможно, надолго удержать консерваторам этот электорат, который сейчас вот так им помог, потому что это люди очень левых взглядов. Они голосовали против Евросоюза, надеясь, что им помогут, что прекратят вот эту вот политику austerity, политику сдержанности экономии. Ну и получился такой парадокс. Они, значит, в этих своих устремлениях выбрали голосование за Тори, которые, по сути, все-таки правые либералы. Хотя сейчас Борис Джонсон и пользовался очень даже левой риторикой по ходу этой предвыборной кампании. То есть такой небольшой, со стороны, естественно, глядя, наблюдается раздрай у людей в головах и некоторое непонимание, куда же бечь теперь, да, за кого голосовать, чтобы получить свое то, что хочется.
Просто исходя вот из всяких книжек, из всяких кино, которые приходится на эту тему смотреть, вот иногда создается впечатление, что, в общем, идея, которая изначально была абсолютной политической игрой, потом каким-то политтехнологическим исканием, вдруг превратилась, как говорили лидеры марксизма-ленинизма, в материальную силу. Вот как это произошло и что с этой материальной силой происходит дальше? Потому что еще мне рассказывали, в принципе, уже можно было бы обсуждать и второй референдум, и какие-то другие варианты, но слишком расколота страна и слишком сожжены мосты. Насколько этот фактор важен?
Да, то есть разные политические силы приводили и политики из разных лагерей. Аргумент против второго референдума — это то, что он еще больше расколет страну, потому что ситуация действительно достаточно нервозная, там множество там рассказов о том, как семьи, родственники друг с другом перестают разговаривать из-за этого вопроса о Брексите. И как оно возникло, ну, в принципе, предыстория этого вопроса более-менее понятна. Тори всегда были в большинстве евроскептической партии, все время было это брожение, но мощный толчок получила вот в 2014 году, ну, с подъемом вот популистской тоже, очень даже, партии независимости Соединенного Королевства, UKIP, в 2014 году, которая очень много завоевала на выборах Европарламент, и этого роста популярности, и того, что UKIP отнимает голоса у Тори, забирает избирателей брекзитеров, в результате могут победить лейбористы, у самой UKIP там шансов прийти к власти не было. Дэвид Камерон испугался этого, бросил подачку, наверное, это сейчас очень неудачное выражение, я так на ходу быстро не могу найти другое, антиевропейской фракции своей партии, пообещав, и вот этим вот уходящим к UKIP избирателям, пообещав в случае победы на выборах 2015 года провести референдум. Победа состоялась, и вот все и завертелось.
Остап, прошло 3,5 года. Уже научился ли Евросоюз, о котором вы тоже довольно нелестно отозвались, отделять вот какие-то материи уровня судеб, мироздания, землетрясения и все остальное от какой-то, ну если не рутине, ну, как к какому-то уже событию достаточно практическому, достаточно материальному и вполне обыденному?
Очень трудно сказать, опять же. Мне кажется лично, что нет. Потому что есть очень много политиков. Дональд Туск, в общем, фактически почти все, кроме тех, которые молчат. Те, кто говорят, постоянно продолжают говорить о том, что брекзитеры будут гореть в аду, о том, что как бы очень жалко, что Англия уходит, и она не должна уходить. У меня нет ощущения, что эта травма, которая, несомненно, стал результат голосования по Брекзиту, прошла уже стадию отрицания из этих 5 стадий, хотя бы дошла до стадии торга. Я надеюсь, что теперь это произойдет, после того, как уже ясно, что Джонсон выиграл и дороги назад не будет. Но я думаю, что этот процесс будет трудным, и у меня, к сожалению, к очень большому, потому что я сам живу в Евросоюзе и хочу ему добра, хочу, чтобы он не разваливался. У меня, к сожалению, нет ощущения, что у нынешнего поколения политиков, которые сейчас у власти в ЕС, есть достаточная гибкость и достаточный ум, чтобы идти на реальные компромиссы и понимать, что, в общем, сам Евросоюз должен измениться, и с Британией надо строить какие-то союзнические отношения, раз уж она, к сожалению, ушла. А скорее пессимист тот.
Юра, к вам тот же вопрос. По-прежнему ли есть ощущение в Англии, что это землетрясение, что это катастрофа, или это уже, в общем, такая достаточно политическая вещь, ну, которую просто надо пережить и научиться жить по-новому, что не будет очень сильно отличаться от того, как жили по-старому?
Ну, я подозреваю, что это совершенно точно зависит от политических воззрений людей, от взглядов на Брекзит. Для кого-то это катастрофа и землетрясение, продолжающиеся, вялотекущие, может быть, пока. А для кого-то весна и надежда на будущее.
Вы сейчас разделили брекзитеров и антибрекзитеров. А я говорил даже просто, если без этой линии фронта. Это меняется? Появляется какое-то чувство привычки к тому, что мир меняется и что мир не так страшен? Или нет, мир по-прежнему страшен?
Я бы сказал так. Поскольку сейчас до сих пор формы, собственно, выхода Британии из Евросоюза и то, что будет дальше после реального выхода, который на данный момент запланирован только на конец следующего года, все это не ясно. Соответственно, у людей остается только беспокойство, но никак не ощущение катастрофы. А вот когда все это станет явью и реальностью, тогда, очевидно, появятся и другие ощущения.
Гостями нашего некруглого стола был корреспондент русской службы BBC News Юрий Вендик и журналист Остап Кармуди. С ними беседовал Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.